Последние новинки, нестареющая классика и лучшие произведения со всего мира. Книжная среда. Среда обитания умных людей.
Кристина, привет.
Привет.
С чем ты сегодня к нам пожаловала?
Сегодня я пришла с рассказом о скандинавском детективе, который называется «Почти нормальная семья». Автор Матиус Эдвардсон. Но я хочу предупредить, что это такой скандинавский детектив на минималках.
Это что значит?
Просто кто любит скандинавские детективы, кто читает их, знает, что у них такой узнаваемый особый стиль и своя атмосфера. Это очень мрачные, очень такие тяжелые в атмосферном смысле, и чаще всего физиологически точные детективы. То есть, если там описывается убийство, то
в подробностях,
в общем-то, без...
Прекрас.
Да, ничего не скрывается, ничего ничем не подменяется, все как есть. И сами убийства там чаще всего довольно жестокие.
А почему так? Как ты думаешь?
Ну, почему? Есть мнение, что это происходит от того, что скандинавы, в общем-то, народ островной, и жизнь у них по большей части спокойная и размеренная, и вообще-то очень низкая преступность в плане вот таких тяжелых преступлений, потому что все на острове.
А им хочется, да?
Ну, психика требует какого-то экшена, и они, в общем, вот таким образом утилизируют эту энергию.
О, боже. Ну, не самый плохой способ, кстати.
Ну, лучше книжки писать и читать, да, чем практиковаться. Вот. Но этот детектив, он не такой. Он очень спокойный по атмосфере, он не пугает. Вот, по части именно преступления и подробности преступления, он ближе к психологическому роману даже, чем к триллеру, как заявлено, или к детективу. И даже сама местность, то есть вот этой скандинавскости нет. То есть там нет снега, нет каких-то фьордов, вот это все не описывается. Он даже в какой-то момент может показаться, что он немного итальянский, потому что героиня, например, мечтает о путешествии в Италию, родители на день рождения ей дарят Веспу, итальянский мотороллер. Вот, то есть такое, они там пьют вино за обедом, на открытой веранде кафе едят, ну то есть что-то такое совсем не скандинавское. Но, тем не менее, имена скандинавские и убийство присутствует. Кто такой вообще Матиус Эдвардсон? Это немолодой уже шведский писатель и преподаватель. До того, как выбрать писательскую стезю, он пел в панк-группе и был тренером футбольной команды третьего дивизиона. Но из этих всех хобби решил остановиться на писательстве. Ошибочно полагают, я читала в нескольких источниках, что это первый его роман «Почти нормальная семья». На самом деле нет, не первый. Это пятый или шестой уже. Но переведен вот на многие языки, в том числе на русский, только этот.
Ну, то есть, наверное, в этом плане он первый, да? Международный, так сказать.
Он переведен на 30 языков. Я думаю, что это связано не столько с какими-то фантастическими качествами непосредственно этого романа, а просто с тем, что Эдвардсон, ну, попал вот в скандинавскую струю. Сейчас скандинавская литература довольно популярна
на пике
в мире, да, и в России в частности, и скандинавские детективы особенно. Вот я думаю, поэтому, в общем-то, перевели этот роман. Итак, собственно говоря, о чем он? Мы видим почти нормальную семью. Отец Адам, пастор шведской церкви, его жена Ульрика, адвокат по уголовным делам, и их дочь Стелла. Ей 19 лет по книге, но отношение к ней родителей и, в общем-то, ее поведение вполне себе подростковое. Если не знать, что ей 19, ну, лет на 15, наверное. Вот так. Но и в целом это такая тенденция европейская, то есть там же подростки чуть ли не до 25 лет. Ну, люди считаются подростками. Повествование ведется от этих трех персонажей. То есть нет чисто авторского голоса, который нам показывает эту семью и что с ней случилось. Каждый из этих персонажей высказывается по очереди. И вот последовательно, в зависимости от того, кто нам рассказывает одну и ту же историю, по сути, мы меняем свое отношение и к персонажам, и к событиям, которые произошли, и нам открываются какие-то детали и подробности, и картина становится более объемной, и мы несколько раз меняем свое мнение.
Слушай, все как в жизни, надо послушать несколько точек зрения, чтобы прийти к истине.
Да, чтобы понять, что никто не прав.
Вот.
Что, собственно, случилось? На детской площадке находят убитого мужчину, и Стеллу берут под стражу по подозрению в убийстве этого мужчины. Якобы там есть какие-то данные о том, что у них был однажды роман. И прежде всего это, конечно, шокирует Адама, потому что он такой гиперопекающий отец, гиперконтролирующий. Он так случилось, и он сам нам об этом рассказывает, что когда родилась Стелла, он ушел в декретный отпуск. И в скандинавских странах
это нормально, насколько, да, я знаю, да.
Потому что Ульрике очень хотелось, и у нее была такая возможность развивать свою карьеру, вот, адвокатскую. И он, ну, практически по-матерински, в общем-то, сроднился с дочкой. И в какой-то момент эти теплые, нежные отцовские чувства, они действительно переросли в какое-то такое патологическое опекание. Ну, ничего как бы противоестественного, просто излишняя гиперопека. Да. Угу. Он требовал отчет буквально там о каждой минуте вообще, которую Стелла проводит вне дома, и ей нельзя было задерживаться ни на сколько, и она там выпрашивала возможность подрабатывать, когда уже, ну, пришел возраст, когда она могла это делать. И отец вспоминает вот эти времена декретного отпуска как вообще лучшие годы в их семье.
Поразительно. Есть, как это,
всё,
как
всё
это далеко от нас.
Все было под его контролем, и все было так, как он хочет, и так, как он вот видит, ну, идеальную семью. А потом ребенок стал расти, что-то стало происходить, что-то странное. Все вышло из-под контроля, жена на работе, дочка постоянно куда-то пытается вырваться. Он, бедолага, что-то хочет с этим сделать, но ничего не получается. Там были и попытки ходить на семейную психотерапию с этой бедной Стеллой. Хотя, по сути, она ничего... Ну, переходный возраст. Ну, плюс еще вот действительно желание, возможно, как у девочки, быть ближе к матери, но при этом у нее такой гиперопекающий отец. Она взбунтовалась, обычный подростковый бунт, то есть ничего сверхъестественного она не вытворяла, чтобы там бить в колокола. Но вот родители, тем не менее, беспокоились. Потом мы читаем рассказ Стеллы, который, в общем-то, все тоже рассказывает, но мы понимаем уже, что жизнь ее немного сложнее, чем думает папа. И, в общем-то, у нее в этой жизни побольше событий, чем надеется отец.
Именно сложнее или интереснее?
Но это связанные вещи, я думаю.
Ну да, ну в смысле, она просто делает, или у нее реально есть сложности, о которых она переживает, заботится?
Ну, у нее реально есть сложности в том смысле, что она сталкивается с тяжелыми ситуациями, на которые ей нужно как-то реагировать, встречает не очень приятных людей, у которых там свои виды на нее. Ну, такие, в общем-то, вполне жизненные вещи, то есть тоже ничего сверхъестественного, но, тем не менее, она уже не играет в куклы, как там хотел бы папа. У нее вполне себе насыщенная жизнь.
Личная.
Личная, да, в том-то и дело. И она... На этом этапе мы уже имеем представление о том, что, собственно, случилось на этой детской площадке, где был убит мужчина. Но мы еще, как и родители Стеллы, не знаем, она ли его убила действительно. Или кто-то другой, или там знакомый, незнакомый, какое-то случайное убийство, или, ну, что. И только уже в конце, когда высказывается Ульрика, собственно, мать, рассказывает свою историю, расставляет все точки над «и», там уже понятно, что к чему, и, в общем-то, чем это все закончится. Но это... Мне нужно читать эту книгу, мне кажется, именно как детектив. Потому что если подходить к ней с этой точки зрения, то может быть разочарование в том смысле, что довольно сразу понятно, что убийца садовник. Ну, в общем, быстро можно догадаться, да, что к чему. И только ради вот этой интриги читать книгу, ну, не стоит. Но в ней много другого прекрасного, в общем-то, ради чего стоит. Мне кажется, по большому счету, здесь детектив просто взят как, ну, как такая рамка для того, чтобы сказать то, что вот человека Матиаса действительно волнует. Он, в общем-то, прожил уже какую-то жизнь, он не молод, и я думаю, что его беспокоят вопросы семьи, как там все устроено, и как каждый член семьи относится к себе вот в этой системе, да, в этой структуре, и к другим членам семьи. И, по сути, эта книга о том, что мы не знаем ни своих детей, ни своих супругов, прожив с ними даже много лет. И еще о том, ради чего мы готовы отказаться, для того, чтобы спасти их. Ну, например, да, ситуация понятная, да? Дочь пастора и адвоката по уголовным делам обвиняется в убийстве.
Да.
То есть и один, и другая в данной ситуации являются как, ну, не справившиеся со своими, прежде всего, профессиональными обязанностями. То есть они воспитали убийцу, грубо говоря. Вот как общественность это видит? Тот, кто должен воспитывать любовь к ближнему и прививать главное правило, там, не убий, главную заповедь, и та, которая должна объяснить, что за любое деяние наступает ответственность, они воспитали убийцу. Ну, это полный провал, несмотря, ну, то есть, это еще вдобавок к тому, что это и родительский крах, да, то есть, когда там твой...
Вообще, мне кажется, крах по всем статьям.
Да, твой ребенок там кого-то убивает. И при этом важно, пойдут ли они на нарушение своих собственных внутренних законов. То есть что окажется важнее для матери, допустим, соблюсти уголовный кодекс или помочь дочери избежать наказания, если есть какие-то улики, можно их уничтожить. Что важно для отца? Проповедовать и там прощать, да, то есть признать, что любой вообще-то заслуживает прощения, любой грешник, или не признать вину и, ну, отрицать до последнего, просто не верить в то, что дочь могла такое совершить. И как раз вот по этим моментам, мне кажется, книга интересна. Посмотреть, как, что люди выбирают в итоге.
А мне кажется, друзья, если вы сейчас задумались, ну, что и так все понятно, конечно, мама будет за дочь, и отец будет за дочь, не спешите, потому что это все-таки совсем другой менталитет, и это действительно люди, которых мы не так хорошо знаем. Еще раз, книга «Почти нормальная семья» Матиас Эдвардсон, это шведский писатель, принесла Кристина Куплевацкая. Где найти, где взять, где почитать?
Она вышла всего месяц назад на наш книжный рынок, поэтому в наших книжных магазинах, скорее всего, в нашем книжном магазине, скажем так, скорее всего, ее нет еще, но во всех онлайн уже спокойно можно купить, в том числе электронный и, по-моему, даже аудиоформат.
Ого! Даже русский аудиоформат. Ну что, друзья, теперь вы знаете, что почитать. Если присоединились к нам только в середине, помните, что обязательно ВКонтакте мы выложим еще раз рассказ об этой замечательной книге. И вот на досуге можно будет не просто скоротать вечерок, а действительно подумать об очень серьезном. Кристина, тебе спасибо большое, что заглянула в гости. Напоминаю, что в гостях у нас была Кристина Куплевацкая, книжный блогер, наш хороший друг и основатель книжного клуба в Ноябрьске.
Обзор лучших книг каждую среду в 14:10 на 103 FM.